последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 марта, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Михаил Касьянов на допросе в Генеральной прокуратуре. Горняки шахты «Красная шапочка» продолжают забастовку, требуя повышения заработной платы. Итоги акции в поддержку независимой прессы в Беларуси. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, начнем программу с прямого включения от здания Генеральной прокуратуры, куда на допрос сегодня был вызван лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Перед тем, как пройти в здание на допрос, он сделал заявление для прессы, заявив, что расценивает этот вызов, вызов в прокуратуру, как попытку запугать его и оказать давление на оппозицию. Сейчас на линии прямого эфира от здания прокуратуры корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, добрый день. О чем еще говорил Михаил Касьянов и что происходит непосредственно у здания самой прокуратуры?
Здравствуйте, Михаил. Действительно, Михаил Касьянов уже вошел в здание Генпрокуратуры. И я начну прямо с цитаты. «Я рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции властей, которые проводят в отношении оппозиции, прежде всего наших сторонников в регионах, на активистов Народно-демократического союза, тех, кто собирал подписи в мою поддержку для участия в президентской кампании. Оказывается, на них оказывается массовое давление и запугивание. И эта кампания не завершается. Она началась еще во время сбора подписей и до сих пор продолжается. Мой вызов, конечно, это часть кампании по запугиванию. Власть как бы говорит всем нам, знаете, что нельзя заниматься оппозиционной деятельностью. Фактически власть говорит, знаете, что инакомыслие в нашей стране сегодня наказуемо. В Следственный комитет Михаил Касьянов приехал вместе с адвокатом Генрихом Падвой. На вопрос, с чем связан вызов в Генпрокуратуру, экс-премьер заявил, что его не предупредили, о чем идет речь. Но, исходя из логики, версия только одна. Это так называемые дачные дела «Сосновка-1» и «2». Ни разу по этой теме меня не вызывали, никто меня не беспокоил. Думаю, что по этой теме других просто никогда не было и не существовало, заявил Михаил Касьянов. Год назад Следственный комитет Касьянова уже вызывали, но речь шла о так называемом деле сенатора Вавилова. Об этом также напомнил журналистам бывший премьер. Не знаю, как это будет сегодня. Если что-то серьезнее, тогда обязательно всем расскажу при выходе. Ну вот пока журналистов, которых достаточно много около Генпрокуратуры, в ожидании того, что экс-премьер появится и выйдет, и расскажет, в чем, собственно, дело. Михаил?
Спасибо, Максим. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский от здания Генеральной прокуратуры, куда сегодня на допрос был вызван лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Президент США Джордж Буш сегодня вечером прибывает на Украину с официальным визитом. Это первый визит Буша в Киев. Утром 1 апреля глава Белого дома встретится с президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. А на этой неделе в Бухаресте состоится саммит НАТО, на котором, в частности, будет обсуждаться вопрос вступления в Союз Украины и Грузии. Подробнее о визите американского президента в Киев репортаж нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Это первый визит Джорджа Буша на Украину. Утром 1 апреля глава Белого дома встретится с президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Ожидается, что по итогам украинско-американских переговоров стороны подпишут трехлетнюю программу сотрудничества, а также соглашение по созданию зоны свободной торговли между двумя странами. Однако не только эти темы будут в центре внимания визита президента Буша, говорит директор Института внешней политики дипломатической Академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Главная цель визита состоит в поддержке Украины в ее стремлениях присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО. Соединенные Штаты Америки и администрация Буша последовательно занимают очень четкую позицию в отношении Украины. Эта позиция заключается в активной поддержке продвижения Украины в Североатлантический альянс.
2 апреля в столице Румынии, Бухаресте, откроется саммит НАТО. По просьбе украинского руководства его участники рассмотрят и возможность присоединения Украины к плану действий для членства в Альянсе. Из-за активного противодействия России и поддерживающих ее точку зрения стран, шансы Киева получить такой план на Бухарестском саммите не очень высоки, считает Григорий Перепелица.
В принципе, наверное, никто не может твердо сказать, что Украина получит MAP, Membership Action Plan, в Бухаресте. Потому что идут очень жаркие споры между подавляющим большинством стран НАТО, которые поддерживают Украину в ее движении к НАТО, и такими странами, как Германия и Франция, особенно Германия, которая категорически против. Поскольку в НАТО все решается консенсусом, то выходит так, что Германия и, может быть, Франция будут блокировать движение Украины в НАТО.
Вместе с тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Анатолия Зленко, киевский визит американского президента может внести коррективы в позицию государств, которые сомневаются в целесообразности евроатлантической интеграции Украины. Под антинатовскими лозунгами собирается встречать американского лидера украинская оппозиция. Выступая за внеблоковый статус Украины, активисты и сторонники нескольких левых партий намерены провести акцию, приуроченную визиту Джорджа Буша на Майдане Незалежності. Владимир Івахненко для Радіо Свобода, Київ.
Накануне вечером в Минске прошла акция солидарности с политзаключенными и независимыми журналистами. Несмотря на то, что акция не была санкционирована властями, правоохранительные органы не мешали ее проведению. А в Европе после событий в Белоруссии 25 марта вновь заговорили о возможности введения новых санкций против официального Минска. Репортаж нашего корреспондента в Белоруссии Виталия Цыганкова.
В воскресенье в 6 часов вечера собравшиеся выстроились в цепочку вдоль проспекта Независимости белорусской столицы с портретами политических заключенных, бывшего кандидата президента Александра Казулина и Андрея Кима, обвиняемого в сопротивлении милиции во время акции протеста предпринимателей. Через 20 минут акция завершилась. Мероприятие не было санкционировано городскими властями, однако милиция в происходящее не вмешивалась, хотя на площади находились десятки сотрудников милиции в форме и штатском. Напомним, что 25 марта в Минске была разогнана акция по случаю 90-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. Количество задержанных превысило 100 человек. Большинство из них на следующий день судебными решениями были оштрафованы или подвергнуты административному аресту, в основном на 15 суток. А 27 и 28 марта по стране прокатилась волна обысков в квартирах журналистов негосударственных средств массовой информации. Так что воскресная акция оппозиции, очевидно, имела прежде всего морально-психологический смысл – показать, что оппозиция не сломлена последними репрессиями. В связи с жестким разгоном демонстрации 25 марта аналитики заговорили об определенном повороте в позиции официального Минска. После полугода усиленных закулисных переговоров с Западом и относительно либерального отношения к оппозиции, власть послала обществу и зарубежным партнерам очевидный сигнал. Однако нельзя утверждать, что это стратегический поворот, считает политолог Александр Клацковский.
Я бы не торопился говорить, что мосты в отношениях с Западом сожжены. Я думаю, что скорее это лишь такая фаза политического маятника. И вообще, вы знаете, Беларусь – страна маятниковой политики. Вот сейчас пошла такая фаза, когда вроде бы потепление в отношениях с Россией, с другой стороны, дипломатическая война с Вашингтоном, и на этом фоне логично немножко закрутить гайки, показать, кто в доме хозяин для оппозиции, прижать, так сказать, пятую колонну. А вот осенью, когда начнется очередное газовое обострение, «Газпрома» уже пугает, что будет по $200 топлива. Вполне вероятен новый тур игр с Западом, и оппозиции опять дадут провести вот пару каких-нибудь маршей. Вот это лавирование между Востоком и Западом, ресурс такой политики, вроде бы простой, для официального Минска еще, я думаю, не исчерпан.
Говорил политолог Александр Клацковский. Тем временем силовой разгон мирных демонстрантов 25 марта и преследование независимых журналистов может обернуться для белорусского режима новыми санкциями со стороны Евросоюза. Такой возможности не исключил глава делегации Европарламента по связям с Белоруссией депутат Яцек Протасевич. Я думаю, решение о санкциях, которые будут применены к Белоруссии, может быть принято уже через 3 недели, заявил Яцек Протасевич, депутат Европарламента. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Савы Терентьева, обвиняемого в разжигании социальной розни в интернете. Экс-премьер Михаил Касьянов явился сегодня в Генпрокуратуру. В интервью журналистам он назвал свой вызов на допрос давлением на оппозицию. В городе Североуральске Свердловской области шахтеры пятый день отказываются выходить из забоя, требуя повышения заработной платы. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа сегодня в нашем эфире повтор программы «Свобода в клубе АГИ». Тема программы – революция, данная нам в ощущениях. Социальная, культурная, научно-техническая. Какая революция может произойти в современной России? Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень». Обзор центральных российских газет. Моя коллега Надежда Перцева вновь в студии. Газеты сегодня пишут о том, что Следственный комитет попал под подозрение и, насколько я видел, даже обыгрываются в заголовках название этого ведомства, да, Надежда, и он называется уже подследственным.
Да, добрый день, Михаил. Речь идет, на самом деле, об отношениях между Генпрокуратурой и созданным при ней Следственным комитетом, который, по сути, является независимым ведомством. Так вот, эти отношения, как отмечают газеты, накалились до предела. 30 марта стало известно, почему был временно отстранен от работы руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий. «Коммерсант» поясняет, что поводом стала назначенная главой Следственного комитета Быстрыкиным служебная проверка в связи с обращением в администрацию президента двух следователей по особо важным делам Сергея Чернышова и Зигмунда Ложеса, обвинявших Дмитрия Довгия в должностных злоупотреблениях. Представители Следственного комитета при прокуратуре России подтвердили факт проверки. А газета «Время новостей» замечает, что, кроме того, временно отстранены от работы первый заместитель Довгий Алексей Новиков, начальник одного из отдела ГСУ Сергей Глухих и следователь по особо важным делам Юрий Ермаков. По некоторым данным, они подозреваются в коррупции, злоупотреблении должностными полномочиями и даже получении крупных взяток от фигурантов некоторых уголовных дел. Пока, как стало известно изданию, говорить об увольнении этих высокопоставленных следственных чинов еще рано. Сейчас проводится лишь проверка достоверности той информации, которая была изложена в заявлениях двух сотрудников самого Следственного комитета, обвинивших вышестоящее начальство в коррупции. Некоторые наблюдатели говорят о том, что случившееся крайне негативно характеризует работу Быстрыкина, который не сумел организовать ее должным образом, в результате чего уже через полгода после образования его ведомства стало разваливаться от непрофессионализма сотрудников, отмечает газета «Время новостей» в публикации «Следствие под подозрением». На эту же тему есть материал и в «Московском комсомольце», который пишет сегодня, что Довгий написал заявление в прокуратуру, в котором сообщил, что опасается за свою жизнь и просит защиты от возможных провокаций со стороны недавних коллег. Довгий, еще вчера считавшийся личным протеже Быстрыкина, официально заявляет, что не доверяет отныне своему бывшему начальнику, пишет «Московский комсомолец».
Есть еще одна тема. Сегодня на первой полосе одна из газет публикует исследование Левада-центра об отношении россиян к изменениям в большой политике.
Да, это газета «Коммерсант» и Левада-центр. И по итогам последних соцопросов выяснилось, что лишь 10% граждан считают возможным передать управление государством премьер-министру, если, конечно, эту должность получит Владимир Путин. Две трети россиян, 67%, предпочитают нынешнюю систему государственного управления, предусматривающую сильную президентскую власть. И объясняется это вовсе не традиционной любовью народа к царю, а недоверием к парламентской системе, точнее, к российскому парламенту. Ведь сейчас главу государства россияне выбирают сами напрямую, а с переходом к парламентской системе главой государства фактически станет премьер, который будет назначать партии, получившие на выборах большинство депутатов мест в Госдуме. Передоверять думцам такое свое право большинство россиян не собирается именно потому, что не верит в самостоятельности той партии, которая выиграла недавние думские выборы, отмечает «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. Это был обзор центральных российских газет. Газеты с самого раннего утра читает моя коллега Надежда Перцева. Еще одна тема программы «Свобода в полдень». Шестой день в Североуральске, это Свердловская область, продолжается забастовка горняков на шахте «Красная шапочка». Горняки требуют увеличения заработной платы и отмены рабочих суббот. С подробностями с места событий екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Под землей на глубине 700 метров в шахте «Красная шапочка» остаются 99 человек. 8 горняков поднялись на поверхность по настоянию врачей. Основные показания – высокое давление и температура. В забое постоянные сквозняки, и несколько человек простудились. Забастовщиков поддержали работники соседней шахты «Калинская». Около 700 человек отказались выходить на работу, объясняет шахтер Алексей Бердников.
Естественно, у большинства из них суды, семьи, основная работа это в шахте. Многие женщины являются домохозяйками, несмотря на низкую нашу зарплату.
Сегодня средняя зарплата шахтеров составляет 17 тысяч рублей. Бастующие горняки требуют увеличить ее до 25,5 тысяч. Руководство Североуральского бокситового рудника, который входит в состав компании «Русал», называет действия забастовщиков неправомочными. Всю прошлую неделю руководители заявляли, что не намерены вести переговоры, пока горняки не выйдут из шахты. И всеми силами пытались ограничить доступ в забои тем, кто еще оставался на поверхности. В Североуральске даже отменили автобус, который возил шахтеров из города до шахты. Говорит официальный представитель компании «Русал» Роман Лукичев.
Было принято решение не опускать новую смену вниз, потому что существовала реальная опасность негативного воздействия со стороны уже бастующих лиц на работников, и вполне возможно, они могли не подняться на поверхность.
Вчера, наконец, руководители предприятия предприняли первую попытку договориться с шахтерами и начали создавать согласительную комиссию. Однако сразу же стал вопрос о том, кто из бастующих пойдет в переговорщики. На руднике сразу 4 профсоюзных организации и инициаторов забастовки, независимый профсоюз горняков, руководство признавать не хочет. Председатель непризнанного профсоюза Валерий Золотарев рассказывает о совещании у генерального директора рудника Виктора Радько в первый день забастовки.
Обсуждался вот этот вопрос по спуску питания в шахту. Там Радько заявил конкретно о том, что вот та смена, которая в шахте сидит, она не будет обслуживаться питанием, а вот 2 остальные, которые на шахте присутствуют, они могут, в общем-то, в любое время пойти получить тормозок.
Тормозок на шахтерском сленге – это пакет с сухим пайком, который каждый горняк получает перед спуском в шахту. Об организации горячего питания для забастовщиков сторонам все же удалось договориться. Люди в шахте не голодают. Голодовку объявил только Валерий Золотарев. Между тем, проверку по факту забастовки горняков начала областная прокуратура. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, напротив, заявил, что в конфликт вмешиваться не будет.
Но это вопрос, там, зарплата, количество рабочих дней, этот вопрос собственника и коллектива. Я думаю, что это разрешится.
Несмотря на забастовку, предприятие выполняет все обязательства перед партнерами. Руда отгружается с забитых под завязку складов. Шахтеры продолжают сидеть под землей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск, Екатеринбург.
О ситуации на шахте «Красная шапочка» и вообще о ситуации с рабочим движением в стране в целом, о том, как российские власти и российские средства массовой информации реагируют на сообщения о подобных протестах, мы беседовали с социологом Александром Тарасовым.
Ничего на самом деле сверхординарного ведь не происходит. Просто когда у нас подобного рода трудовой конфликт разворачивается на шахте, то по традиции, памятуя о том, какие потрясения вызывали шахтерские забастовки в прошлом, большие СМИ российские как-то реагируют. А вообще ведь это обыденное явление. Совсем недавно прошла двухнедельная голодовка рабочих Ярославского «Холодмаш». Они голодали перед проходной, требовали выплаты долгов по зарплате. Рабочие прекратили голодовку под обязательства местной администрации как-то разобраться и что-то решить. А хозяева полностью и тотально проигнорировали все это. Я думаю, что рабочие так ничего не получат. И сейчас же происходит в том же Ярославле совершенно аналогичные события на хлебном комбинате. И опять я что-то не вижу никакой особенной реакции в средствах массовой информации. У нас количество трудовых конфликтов, замалчиваемых, очень высоко в стране. В данном случае это просто шахтеры, которые остались в шахте под землей, поэтому на это обратили внимание.
В этом случае, как вы считаете, чем все может закончиться?
Понимаете, у нас сложилась традиция, когда каждый трудовой конфликт выглядит как прецедентный. А с одной стороны, хозяева смотрят на результат предыдущего трудового конфликта, с другой стороны, трудовые коллективы, рабочие смотрят на результат. То есть, если рабочие Форда во Всеволодске выиграли забастовку, причем наступательную, добились повышения зарплаты, то это стимулирует рабочих других предприятий, которые в аналогичной ситуации получают какую-то совершенно там смехотворную зарплату. А если наоборот была проиграна такая же, отчасти стихийная, да, забастовка у автомобилистов в Тольятти, то это выступило стимулирующим фактором для хозяев предприятий не идти на соглашение с рабочими, а наоборот пытаться их задавить, и это деморализующе подействовало, естественно, на рабочих и на независимые профсоюзы. Здесь есть лишь одна особенность. Поскольку все-таки люди остались под землей, поскольку их жизни угрожает опасность, то с этим вынуждены будут считаться и хозяева, и местное руководство, потому что если люди там под землей погибнут, последствия предсказать никто не сможет. Последствия могут быть вплоть до гражданских беспорядков. Сами понимаете, работа под землей, она вообще автоматически постоянно сопряжена с угрозой для жизни.
Но обычно не доходит вот до каких-то таких трагических случаев ведь.
Знаете, вы ошибаетесь. У нас за 90-е, за 2000-е годы в результате голодовок, протеста и их последствий умерло самое меньшее 7 человек в разных местах. Часто они умерли уже после того, как вышли из голодовки, не смогли восстановить свое здоровье, потому что после определенного периода у вас начинаются необратимые изменения в организме. И если на шахте люди чего-то добьются, то это будет, скорее всего, компромиссы только потому, что они под землей. Потому что за их смерть кому-то придется отвечать, понимаете, да? Заведут уголовное дело. У нас есть такая там статья «Доведение до самоубийства», например.
А вот если говорить о Трудовом кодексе, сейчас же ведь рассматриваются предложения по поводу того, чтобы упростить процедуру объявления забастовки.
Да, совершенно верно. Дело в том, что по ныне действующему Трудовому кодексу правильно, вот так, как нужно провести забастовку, очень сложно, почти невозможно. Я уже не говорю о том, что запрещены, например, забастовки солидарности, запрещены прямо политические стачки. А число членов независимых профсоюзов, не независимых, а свободных, независимыми у нас называется ФНПР, ассоциированные с властью, а свободных профсоюзов медленно, но уверенно растет. Там социально достаточно активные работники, те, кто вступил в эти профсоюзы, Союза уже сознательно с тем, чтобы бороться за свои права. И существующее трудовое законодательство сталкивает их с законом и превращает из людей, которые могут участвовать, а могут не участвовать в зависимости от обстоятельств трудовых конфликтов, в людей, которые откровенным образом оказываются политически оппозиционно настроены к существующему режиму, к существующему социальному строю. Нынешний трудовой кодекс, ограничивая возможность рабочих на защиту своих трудовых и гражданских прав, не ограничивая профсоюзы в целом как часть гражданского общества, то есть не давая им фактически сформироваться частью гражданского общества, в перспективе приведет к радикализации наемных работников. Вот если эта власть понимает, то она постарается смягчить ситуацию. Я подозреваю, что она этого не понимает или надеется на авось.
Таково мнение специалиста по рабочему движению, социолога Александра Тарасова. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – общественная и экономическая стратегия до 2020 года. При каком капитализме будем жить? В гостях у ведущей Анны Качкаевой экономист Ирина Ясина. А во второй части программы «Свобода в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Рассказ о том, как москвичи пытаются сохранить Алешкинский лес, протестуя против строительства дороги. Репортаж о ситуации в Петербургской консерватории, новости экономики. И в завершении часа обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Североуральске шахтеры пятый день отказываются выходить из забоя, требуя повышения зарплаты. Под землей остаются 99 горняков шахты «Красная шапочка». 8 человек поднялись на поверхность по настоянию врачей. Бастующих поддержали и работники соседней уральской шахты «Калинская». В Назране неизвестные бросили гранату во двор дома замминистра культуры Ингушетии Аллы Мальсаговой. Люди не пострадали, поврежден дом и припаркованный рядом автомобиль. Сайт «Ингушетия.ру» сообщает, что покушались, скорее всего, на сына замминистра Махмуда Мальсагова, который сотрудничает с сайтом. Экс-премьер Михаил Касьянов считает свой вызов в Генпрокуратуру давлением на оппозицию. В интервью журналистам перед тем, как пройти на допрос, Касьянов назвал это запугиванием и частью планомерной операции властей. Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Савы Терентьева, обвиняемого в разжигании социальной розни. Разбирательство началось в феврале прошлого года, после того, как Терентьев разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 2 госпитализированы с травмами. Власти Южной Осетии обвинили Грузию в обстреле милицейских постов в Знаурском районе. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Парламент Молдавии должен одобрить сегодня состав нового правительства. Впервые премьер-министром может стать женщина Зинаида Гричане. Избирательная комиссия Зимбабве начала объявлять предварительные результаты парламентских выборов, прошедших в субботу. Партия нынешнего президента Роберта Мугабе и сторонники оппозиции пока получают примерно равное число мандатов. Олимпийский огонь специальным самолетом доставлен из Афин в Пекин.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. У микрофона была Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая в нашем эфире и в начале панорамы основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Москва. От Московского военного округа в весеннюю призывную кампанию, которая начинается завтра, планируется призвать 30 тысяч человек. Количество призывников увеличивается на 30-40%, поскольку сокращен срок службы до 1 года. В предыдущую осеннюю кампанию через военкоматы Москвы прошли более 60 тысяч призывников. 2/3 из них были признаны годными к службе. Петербург. Негативно оценивают эксперты последствия реализации проектов «Морской фасад» и «Западный скоростной диаметр» на состояние окружающей среды. Уровень загрязнения в Невской губе за время намывных работ превысил допустимый в 2-3 раза. В воде появились фосфор и нефть, заметно вырос уровень меди и ртути. По мнению ученых, не менее 4 лет потребуется для восстановления экосистемы в Невской губе. Москва. Продолжается обмен заявлениями руководства Москвы и Московской области о принадлежности Щербинке. Вслед за губернатором Борисом Громовым мэр Москвы Юрий Лужков объяснил, чья это земля. Впрочем, ее принадлежность выясняет сейчас Верховный суд Российской Федерации.
Эта земля была передана еще в 80-х годах соответствующими государственными решениями Российской Федерации, Республики. В собственность Москвы здесь никаких вопросов нет, кроме неистового желания Московской области захватить эту территорию для коммерческого строительства.
Петербург. Депутатам Законодательного собрания Ленинградской области представили экспертный доклад о реализации национального проекта «Доступное жилье». Строящееся в области жилье не является доступным для жителей региона. 90% новых квартир и коттеджи покупают петербуржцы или приезжие из других регионов России. В прошлом году в Ленинградской области ввели в эксплуатацию более 9 тысяч квартир общей площадью 844 тысячи квадратных метров. Спрос превышает предложение. Из-за этого растут цены, а дешевое жилье с рынка вымывается. Москва. Заявление Консультативного совета российских экологических организаций критикует решение правительства Москвы о строительстве в городе 10 мусоросжигающих заводов. Экологи утверждают, что планируется ежегодное сжигание более 4 миллионов тонн бытовых отходов по наиболее экологически опасной и наиболее экономически затратной технологии. Они требуют приостановить действие постановления правительства и провести общественные слушания с участием ведущих экспертов в этой сфере. Петербург. С 1 апреля по 31 мая на территории Ленинградской области проводится акция по снижению стоимости предоставления доступа к сети местной телефонной связи. Телефон в нетелефонизированное помещение можно будет подключить всего за 1 рубль при наличии технической возможности. Новости Москвы и Петербурга. 31 марта. Вера Володина.
Вера Володина сегодня работала и над главной темой рубрики «Новости Москвы и Петербурга». На северо-западе столицы прошел массовый митинг протеста жителей, несогласных с вырубкой Алешкинского леса и против прокладки на его месте автодороги из жилого района Куркино на МКАД. К управе района Северная Тушина вышли более 200 человек. Слово Вере Володиной.
Участники митинга протестовали против планов столичных властей проложить автомобильную трассу по лесу. Для строительства второго автодорожного выезда на МКАД предполагается уничтожить более 90% леса, около 3000 деревьев и 14 тысяч кустарников, оставив лишь 400 деревьев и 700 кустарников, говорит участница митинга.
С того года вырубают, сейчас они хотят ее, видимо, завершить. Расширяли. В том году вырубили очень много деревьев, очень много кустарников. Просто погибает лес. Ой, душа плачет от всего от этого. Надо как-то нам помочь.
Защитники леса предлагают альтернативный маршрут, поскольку понимают, что столь массовая вырубка ухудшит условия их жизни, скажется на экологии района. Жителей Тушина поддерживает партия «Яблоко». Выступивший на митинге депутат Мосгордумы Сергей Митрохин объясняет, что жителям района не удается выразить свою волю, к примеру, на общественных слушаниях.
Как всегда, была предпринята такая попытка провести фиктивное слушание, имитационное. И фактически, конечно, никаких слушаний не было. Но в Москве вообще до сих пор с этим большая проблема. До сих пор нет порядка проведения слушаний. Он содержится в проекте нового градостроительного кодекса, который еще неизвестно, когда будет принят. И вот этим правым пробелом чиновники пользуются для того, чтобы полностью профанировать процедуру слушания, либо вообще ее проигнорировать. Ни одного полноценного слушания в Москве никогда не было до сих пор. Также и по вот таким крайне острым проектам, как вырубка Алешкинского леса и строительство магистрали.
Алешкинский лес – часть особо охраняемой природной территории Тушинский парк. Эти лесные насаждения входят в Красногорский лесхоз, объяснили в лесничестве. И дали понять, что со всеми вопросами можно обращаться только к начальству, которое в день накануне проведения митинга было недоступно. Противники вырубки леса ради трассы предлагают строить второй выезд на МКАД чуть дальше. Такой проект окажется несколько дороже, но местным жителям дороже лес. Правда, на здоровье людей и экологическом благополучии власти, похоже, решили сэкономить, так объясняет лидер московского «Яблока» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пообещавший участникам митинга направить депутатский запрос Юрию Лужкову с просьбой отменить проект такого выезда.
Фактически режут зеленые легкие города Москвы. Это часть защитного пояса. Вот в условиях, когда растет автомобильный парк столь бурными темпами, конечно, очень печально терять последний клочок леса, в котором жители этого самого севера Москвы могут гулять. Все остальные зеленые участки в Северном округе уже застроены. То есть фактически он превращен в каменный мешок. И вот последний клочок, последнюю такую вот отдушину для жителей хотят уничтожить. Сейчас уже вырублено 400 деревьев, вот готовятся к вырубке еще более 2000. Раздавались призывы к тому, чтобы просто идти и защищать деревья от топоров, прогонять порубщиков. Я сказал, что в ближайшее время сделаю запрос от фракции «Яблоко» в Мосгордуме на имя мэра Москвы Лужкова с требованием остановить эту вырубку и рассмотреть другие варианты строительства дороги. Также я буду обращаться в ближайшее время к природоохранному прокурору города Москвы, господину Брудастову, с тем, чтобы были приняты меры прокурорского реагирования, поскольку это прямая обязанность природоохранной прокуратуры.
Митинг жителей в защиту Алешкинского леса трудно было не заметить и природоохранной прокуратуре, и Министерству природы, которое на днях распространило официальное сообщение об идее выплачивать населению вознаграждение за сообщение об экологических преступлениях.
Мне кажется, не нужно никаких доносов. Вся информация и так содержится в средствах массовой информации, на сайтах. Жители совершенно не собираются скрывать эту информацию. Наоборот, огромное количество митингов проходит, и информация об этих митингах распространяется. Я думаю, что Роспотребнадзору надо просто совершенствовать работу своей информационно-аналитической службой. Можно обойтись будет без всяких доносов. Главное реагировать оперативно на те сигналы, которые так доступны. Эти сигналы можно уже уподобить звону колокола на пожаре. На это надо реагировать. Надо расширять, конечно, полномочия Роспотребнадзора, распространять их не только на федеральные природные зоны, объекты, но и на региональные тоже. Потому что в данном случае вот уничтожается региональный объект, а у ведомства Митволя по Роспотребнадзору полномочий по прямому вмешательству в уничтожение таких объектов, к сожалению, нет.
238 участников митинга поставили свои подписи под обращением к правительству Москвы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника HotBird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
У нас в программе еще один репортаж на городскую тему. Непростая ситуация в Петербургской консерватории. Проведенная недавно проверка Роскультуры выявила нарушения на 15 миллионов рублей. Деканы требуют отставки ректора, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На прошлой неделе ректор Петербургской консерватории Александр Чайковский попытался опровергнуть выводы проверки, проведенной Роскультурой, где среди прочих недочетов значится финансовое нарушение на 15 миллионов рублей. Но позиция ректора получила отпор в виде требования председателя Совета деканов Николая Мартынова созвать внеочередную конференцию коллектива, где может быть поставлен вопрос об отставке ректора и его команды. Конференция назначена на 15 мая. Профессора и деканы, до которых удалось дозвониться, пока что отказываются говорить. В ректорате целыми днями отвечают, что ректор либо вышел, либо на совещании. Наверное, и правда трудно комментировать подробности, попавшие в акт проверки, среди которых заключение договоров на аренду помещений только за последний квартал прошлого года на сумму почти 700 тысяч рублей, при том, что у консерватории и так немало концертных площадок. Или тот факт, что концерты лучших студентов и аспирантов не обсуждаются на ученом совете. Вопросы вызвали суммы, перечисленные и охранникам, и адвокатам, да на одни цветы потрачено аж 443 630 рублей из средств федерального бюджета. Но три профессора, имевших неосторожность потребовать от ректора объяснений, были тут же уволены. Об атмосфере, царящей в консерватории, говорит знаменитый композитор, преподаватель консерватории Сергей Слонимский, не принадлежащий ни к партии ректора, ни к партии профессоров.
Хотелось бы просто пожелать, чтобы в дальнейшем ректор, кто бы он ни был, больше советовался с наиболее квалифицированными артистами и педагогами, независимо от их номенклатурного положения в консерватории. Потому что среди педагогов очень много крупных музыкантов. Но, как мне кажется, не они определяют решения, которые принимаются ученым советом. Всякого рода критика ученого совета и различных номенклатурных личностей вызывает самую кухонную месть. Далеко не безвредную для студентов каждого профессора, который позволяет себе быть независимым.
Не будучи в восторге от нынешнего стиля руководства, Слонимский не поддерживает и революционеров.
Я далеко не уверен, что это люди, которые консерваторию не утопят окончательно. Потому что это те же самые люди, которые, скажем, хотели во время тяжелой болезни Чернушенко захватить капеллу.
В конфликте ректора с ученым советом консерватории обещал разобраться руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Его приезд ожидается в ближайшую среду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер Михаил Касьянов явился сегодня в Генеральную прокуратуру. В интервью журналистам он назвал свой вызов на допрос давлением на оппозицию. В Североуральске шахтеры пятый день отказываются выходить из забоя, требуя повышения заработной платы. Бастующих поддержали работники соседней уральской шахты «Калинская». Власти Южной Осетии обвинили Грузию в обстреле милицейских постов в Знаурском районе. На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. Три человека погибли, двое госпитализированы с травмами. Суд города Сыктывкар рассматривает сегодня дело блогера Савы Терентьева, которого обвиняют в разжигании социальной розни в интернете. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а мы переходим к новостям экономики, изменения цен на продукты питания в России и курсы валют. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
—
Окончательное решение о сроках снижения налога на добавленную стоимость и о переходе к его единой ставке должно быть принято до августа 2008 года, говорится в предложениях Министерства финансов России о налоговой политике на 2009-2011 годы. Сейчас базовая ставка НДС установлена на уровне 18%, а для некоторых социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания и детской одежды, она составляет 10%. Ранее Министерство экономического развития и торговли страны предложило ввести единую ставку НДС уже с 2009 года, установив ее на уровне 12-13%. Острый кредитный кризис, поразивший экономики ведущих западных стран, не смог затормозить продолжающийся бурный экономический рост четырех наиболее быстро и устойчиво развивающихся государств – Бразилии, России, Индии и Китая – говорится в специальном издании для инвесторов британской газеты Financial Times. Согласно последним прогнозам американского банка Goldman Sachs, эти страны к 2032 году по своей экономической мощи обойдут нынешнюю финансовую семерку, то есть США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна Airbus. Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт». Французская компания Pernod Ricard стала победителем аукциона по продаже шведской компании Wine and Spirit, производителя шведской водки «Абсолют». Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal, не указав объем сделки. В середине 2007 года парламент Швеции одобрил планы правительства по приватизации шести государственных компаний, среди которых не только компания Wine and Spirit, но и Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, которому принадлежат также 36% акций российской компании Мегафон. Курс доллара на сегодня 23 рубля 52 копейки, такой же, как и в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 37 рублей 7 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А сейчас в студию пришел Алексей Кузнецов. Алексей расскажет о новостях спорта.
Обязательно. Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня в выпуске. «Динамо ТТГ» – победитель волейбольной лиги чемпионов. Грузия, Россия – футбольные параллели. В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Об этом после выпуска новостей спорта. Четырьмя матчами завершился вчера третий тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Амкар» в Перми проиграл московскому «Динамо» 1-2, «ЦСКА» выиграл у «Сатурна» 1-0, «Локомотив» у «Крыльев Советов» 2-0, а «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл казанскому «Рубину» 1-3, после чего «Рубин», выигравший все три матча, все три тура, набрал 9 очков и возглавил единолично турнирную таблицу у «Динамо» и «ЦСКА» по 7 очков. В Лодзе завершился финал четырех мужской волейбольной лиги чемпионов. В финальном матче «Динамо ТТГ» казанский клуб выиграл у «Пьяченцы» из Италии со счетом 3-2. Продолжается крупный теннисный турнир в Майами. Там сыграны матчи третьего тура в одиночных разрядах. Вот результаты встреч с участием российских теннисистов. Светлана Кузнецова победила Викторию Азаренко из Белоруссии. В матче двух россиянок Вера Звонарева выиграла у Алисы Клейбановой. Елена Дементьева нанесла поражение Доминике Цибулковой из Словакии. Динара Сафина победила Сибил Бамер из Австрии. А Елена Веснина выиграла у Эшли Харкроуд из США. И лишь одна россиянка, Анна Чеквитадзе, проиграла, уступив Савине Лисицки из Германии. У мужчин Дмитрий Турсунов выиграл у Фелициано Лопеса из Испании. Игорь Андреев нанес поражение Кевину Андерсону из ЮАР. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги свою 46-ю шайбу забросил сегодня Евгений Малкин. Он помог своему Питтсбургу победить на своем льду Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 3-1. Чикаго выиграл у Коламбуса в серии послематчевых буллитов. Счет 5-4. Николай Жердев, игрок Коламбуса, забросил одну шайбу. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации по-прежнему травмировал Андрей Кириленко. Возможно, во многом благодаря этому его клуб Юта уступил сегодня Миннесоте 103-110. Продолжаем выпуск спортивных событий. Результаты футбольной сборной Грузии на протяжении нескольких последних лет вызывают сплошные разочарования. Некоторые мастера в Грузии задумались о необходимости футбольных перемен. Наш корреспондент Юрий Вачнадзе встретился с одним из авторов программы оздоровления грузинского футбола Ливаном Кипиани и поговорил с ним о судьбе сборной страны.
Катастрофический провал сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы связывают с именем главного тренера немецкого специалиста Клауса Топмеллера, которого грузинская пресса остроумно окрестила Стопмеллером. Что вы можете сказать по этому поводу?
Насчет тренера много уже писалось, много мы говорим, что, конечно, работа тренера в первую очередь – это результат. У нас никаких результатов нет, кроме того, что мы заняли последнее место.
Практически, Фареры не в счёт.
Если Фареры для нас конкурент, то это уже...
Это уже катастрофа.
Да, не футбол. Топмеллер, конечно, оказался не тот специалист, который поможет грузинскому футболу, не идеолог. И не строитель команды. Он должен выстроить все эти ступеньки. В конце это сборная Грузии, да, который должен дать уже результат на уровне чемпионата мира и Европы. 3 года мы читаем прессу, и он подчеркивает, что я, говорит, нашел ядро сборной. Если тренеру высшего класса, который получает столько денег, нужно 3 года для того, чтобы найти ядро, то я думаю, что это не
та
ситуация. Вот
такая простая элементарная ремарка. Ну, как вы думаете, чем были хуже Аунжерес, наши грузинские тренеры, ваш отец Таток и Пиани, Вова Гуцаев, голландец Боскамп, ну и другие, Саша Чивадзе? Что, при них результаты были хуже? Да нет же, то есть мы ничего не выиграли, мы проиграли в деньгах.
Мы хотим нашим болельщикам, нашему обществу показать всем, мы не такие, извините, фраера, которые не понимают футбол. Футбол все понимают, и в Грузии очень хорошо понимают. И для нас очень сложно, когда вот выходят по телевидению или по прессе люди, говорят, что это у нас все идет гладко и все нормально по плану, это уже извините, чистая ложь.
Да, но все вторые таймы выигрывал Андро Жордани, выигрывал Якушин, выигрывал Качалин. То есть все великие тренеры, особенно Андро Жордани, имя которого незаслуженно забыто, в Грузии Топмеллер, все вторые таймы проиграл. Посмотрим статистику.
Если мы будем строить, идеологию развития грузинского футбола, мы должны строить на фундаменте вот тех Андро Жорданиевских тезисах, который у него был, вот у него очень маленький буклет, написанный в 1964 году, там вот все написано, что все проблемы, которые сегодня существуют, тогда тоже существовало. То есть Андро Жордани не был как бы в рамках, он был человеком, который вышел из рамки, и он чувствовал все на несколько лет вперед. И старые болельщики, и новые болельщики должны знать, что был человек, который работал, думал о менталитете грузинского человека в развитии футбола в целом. И это очень важно, что у нас был такой человек.
Потом он был великий селекционер, это мы все
помним. Конечно, это немаловажно, что он работал в период, когда свободы не было таких масштабов, как сегодня. Мы должны ставить на нашу идеологию, ставить на нашу традицию, на наши все качества, которые у нас есть, и психологические, и эмоциональные. Эта группа уже создается вместе с профессионалами, которые работают за границей, которые будут подчеркнуто думать по-грузинскому. Это очень важно. Никто не создадит никакой проект для нас. мы сами должны создать этот
проект. Ну да, из бразильцев нельзя сделать англичан, и наоборот.
Но надо взять хорошее и с англичан, и с швейцарцев, и с России, и с Украины. Все это должны мы сделать вместе, сообща, со всеми людьми, которые заинтересованы в развитии Грузии футбола.
Наш корреспондент Юрий Вачнадзе побеседовал с одним из авторов программы «Оздоровление грузинского футбола» Ливаном Кипиани. Полностью эту беседу вы можете прослушать и прочесть на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Спортивные и прочие газеты не успели еще опубликовать сообщение о том, что «Олимпийский огонь» сегодня доставлен в Китай, а вот интернет-сайты уже вовсю комментируют и сообщают подробности этого события. Сегодня спецрейсом компании Air China «Олимпийский огонь» прибыл в Китай. Репортаж о прибытии огня в страну в прямом эфире вели многие китайские телекомпании. Напомню, что накануне в Греции перед отправкой огня из Греции в Китай группа манифестантов с тибетскими флагами выкрикивала антикитайские лозунги и пыталась сорвать церемонию передачи огня, однако они не смогли преодолеть полицейское ограждение. В Пекине также были усилены меры безопасности, власти опасались акций протеста. Тем не менее, председатель КНР Ху Цзинтао зажег на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь огонь предстоящей Олимпиады 2008 года. Затем глава государства передал факел китайскому олимпийскому чемпиону Лю Сяну. Таким образом, торжественная церемония в Пекине, пишет, например, интернет-сайт «Газета.ру», положила начало эстафете олимпийского огня и напоминает интернет-сайт, что протяженность эстафеты 137 тысяч километров. После 130-дневной эстафеты по 5 континентам 6 августа огонь вновь прибудет в Пекин, где через 2 дня после этого на стадионе «Птичье гнездо» состоится церемония открытия Олимпиады 2008 года. Факел, напоминает интернет-сайт, выполнен из алюминия, весит 985 килограммов. Он стилизован под традиционный бумажный свиток. Высота факела 72 километра. Сантиметра. Рукоятка красного цвета, которая у китайцев считается самым торжественным и благоприятным. А верхняя часть серебристая с красными крыльями. Более подробно, я думаю, и сегодня на интернет-сайтах, и в завтрашних газетах церемония будет описана ярко и красочно. Ну, а я на этом завершаю спортивное обозрение. Напомню, что на нашем сайте можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Еще раз адрес www.svobodanews.ru. Михаил, пожалуйста, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о новостях спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в нашем эфире программу «Час прессы». Ее тема – что такое классификатор телевизионных программ и чем он может помочь зрителям? Вместе с ведущей Анной Качкаевой в студии «Радио Свобода» руководитель медиакомитета Ольга Ермолаева и социолог культуры Даниил Дондури. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа.
Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих.
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим.
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.